Давайте сейчас начнем тему, которая будет рассчитана на 2-3 лекции, и она будет связана с тем, что такое наша семья, наше общество, воспитание детей, потому что это больше всего дает нам болезни, а не то, как мы питаемся. Питание не имеет первостепенное значение, потому что наша концепция основная, нам кажется, что мы живем тем, что связано с этим телом. Мы его одеваем, обуваем, и все, что с ним связано, в этом заключается наша жизнь. Но на самом деле, в основном мы живем не грубым телом, а тонким телом. Если, допустим, нам перестать думать, то жизнь закончится сразу, наверное. Человек не может жить без думания, без понимания вещей, без других людей. И в соответствии с этим основные проблемы возникают тоже в этой сфере. Не в сфере, связанной с тем, что тело кушает, как оно одевается, в каких условиях оно спит, а в сфере, связанной с нашими ценностями, с нашей жизнью, с людьми, которые нас окружают. И таким образом мы должны во всем этом разобраться. На прошлых лекциях это все уже вкратце мы обсуждали. И сейчас мы будем с вами говорить довольно подробно о многих вещах, которые для вас, для многих будут совершенным откровением. В этом мире, в нашей Вселенной, имеет свое устройство и строение, точно так же, как мы имеем тело. Вот у нас есть тело, руки, ноги, голова, и есть органы внутренние. Точно так же, такое же тонкое строение, как и наше тело, имеет общество. Это строение, оно незыблемое. И сколько бы мы ни создавали свои законы, которые создаются в результате определенного склада людей, это все в конечном счете определяется тем временем, в котором мы живем. То есть если в соответствии со взглядами мы создаем какие-то законы, как нам кажется. Но на самом деле законы существуют независимо от нас, и точно так же существуют законы общественной жизни. Это уже было создано во время сотворения Вселенной. Точно так же, как тело человека рассматривается 4 уклада человеческого общества. А эти 4 уклада, они должны взаимодействовать между собой. Если хотя бы один уклад не действует, тогда все остальные терпят необыкновенное бедствие. В нашем строении есть голова. Точно так же в человеческом обществе есть голова. Голова — это ученые святые. Это те люди, которые думают. И их действия осуществляются через рот. То есть они говорят, в этом заключается их действие. Если мы не понимаем, что нужна голова, и если мы считаем, что тот человек, который говорит, он не нужен, это значит, что мы живем без головы. Если кто-то не нужен, существует зря, он не нужен, его незачем кормить, он не работает, он только говорит. Как определить человека этого уклада? Очень просто. Если человек, когда начинает говорить, это для всех имеет очень большую ценность, значит, этот человек может жить просто тем, что он будет что-то объяснять. Это люди, которые относятся к этому укладу. Мы можем все, допустим, захотеть к этому укладу относиться, но если мы будем говорить, и мы можем бросить работу в этом случае и начать говорить. Если при этом мы умрем с голоду, нас никто не будет слушать, значит, мы не относимся к этому укладу. Только в том случае, если это нужно кому-то, кто-то будет слушать, значит, этот человек обладает такими качествами. Он может работать только тем, что он будет кому-то что-то объяснять. Таким образом, существует голова, ее качество. Голова — это ученые священники. Качество головы. Самое главное качество — это святость, неподкупность. Человек может считаться головой общества, если его нельзя купить. раз, и он соблюдает законы. Не законы, которые мы хотим придумать, которые общество придумало, а законы, которые существуют реально. То есть каждый может себя назвать ученым, но если он не соблюдает те законы, которые реально существуют, которые соответствуют реальному строению, общественному строению нашей Вселенной, этот человек, он просто лицемер, если он реально не знает, как это делать. Поэтому такие люди, которые являются головой общества, они должны знать. И их незнание не оправдывается ничем. То есть они должны знать, это их самый главный долг. Они должны точно знать. Поэтому они должны обладать соответствующим качеством. У них сила разума должна быть на очень большой высоте. Как определить, что человек знает? Это определить очень, очень просто. У нас существует сверхдуша внутри нас, и она нам пока подсказывает, что нам надо делать и чего делать не надо. Например, мы приходим и начинаем слушать какую-то информацию, и иногда она неинтересна. Это значит, что сверхдуша не подсказывает. Два варианта, когда она не подсказывает, что нам надо слушать. Первый вариант, мы просим ее, мы говорим: пожалуйста, я не хочу слушать ничего, что противоречит моим взглядам. И сверхдуша дает забвение. Она говорит: не хочешь — не слушай. Человек спит тогда на лекции. Второй вариант, он не может слушать того, кто не говорит, не вдохновляет его. Сверхдуша говорит ему, этому человеку: да не слушай его, он там что-то говорит, не то, что нужно. И таким образом мы не можем слушать, мы засыпаем. Два варианта. Сверхдуша всегда говорит человеку: слушай, если это жизненно важно для него. Поэтому жизненно важное знание хочется слушать, это критерий. Поэтому если вы приходите куда-то что-то слушать, и вам это неинтересно, зачем тогда слушать? Значит, можно уходить. Если неинтересно, значит, можно уходить. Слушать нечего. Потому что интересность возникает из сферы души. Когда знание ценно, тогда интересно. Когда знание бывает ценным, тогда, когда оно применимо. Человек может говорить о высоких вещах, но он не дает практической реализации окружающим, потому что он сам не реализовал это знание. Нереализованное знание пустое, даже если человек пересказывает абсолютную истину. Он может пересказывать, но он не реализовал. Это знание, оно не имеет ценности для окружающих. Для него оно имеет ценность, потому что он может потом реализовать. Для окружающих ценности не имеет. Для тех, кто не верит еще, не доверяет этому человеку. Для тех, кто доверяет, имеет ценность. Он может просто читать Священное Писание, все остальные слушают, потому что они доверяют, они уже знают, что это на самом деле истинное знание, они знают. Но есть люди, которые еще не знают, не доверяют. Тогда для них, когда человек говорит, не понимая смысла, это слушание не имеет ценности, потому что они не смогут подчеркнуть истину из этого. Поэтому человек, который обладает такими качествами осознания вещей, то есть он осознает то, что он говорит, только такой человек может занимать это положение головы в обществе. Итак, мы должны усвоить, голова в обществе — это не тот, кто руководит. Руководит, да? Руками водит. Руководит — это не голова, это значит руки, да? Голова — это тот, кто стоит вне. Голова смотрит, да? Руки делают, голова смотрит. Поэтому ученые, они стоят вне. Они не должны быть связаны с политикой, так же, как священники. Они не должны быть связаны с дипломатией, с управлением государством. Они должны быть вне. Они должны стоять в стороне, и они должны быть неподкупны и должны обладать истинным знанием. Как проверить человека, обладает ли он истинным знанием или нет? Сверхдуша подскажет, да? Как проверить человека, обладает он истинным? Человек приходит и говорит: я верховная личность Бога. Как определить, обладает человек истинным знанием или нет? По его поступкам. Как он действует, как он ходит, как он говорит, как он что-то делает, По его поступкам, по его действиям определяется этот человек. По его поступкам. Не потому, что он обещает, а потому, что он делает. Таким образом, надо изучать, смотреть, кто обладает истинным знанием, кто не обладает. Вот. Потому что существует такое высказывание. Мы сегодня будем много говорить о высказаниях Чинаки Пандита, это великий мудрец. Посредством слушания, и только посредством слушания, человек понимает истину, преодолевает плохие черты характера, обретает знания и освобождается от материальных страданий. Только посредством слушания, значит, он выздоравливает и освобождается от всех страданий. Таким образом, слушание является самой главной силой, которая нас может спасти и нам дать все, что мы должны иметь. Поэтому вопрос заключается в том, кого слушать. Не просто слушание. И слушание может все это уничтожить. Слушание может уничтожить понимание истины, не того, кого надо. Слушание может дать все плохие черты характера. Слушание может отобрать знания и заковать в материальных страданиях. Мы говорили, почему так происходит. Потому что уши связаны напрямую с телом разума человека. Да? Глаза связаны с умом. Взгляд связан с умом, слушание с разумом. Прикосновение тоже связано с разумом. Слушание даже глубже, чем с разумом связано. Слушание до самой души может дойти. Слушая, человек может проникнуть в самую душу, смотря кого слушает. Когда мы что-то едим, то есть вкус, он связан с праной. Это более грубое, то есть менее ценное для нашего познания, и нюхание еще менее ценное, но связано уже с физическим телом. Итак, слушание связано, это самая глубокая вещь, которая только существует. И путем слушания происходит самое глубокое лечение, которое только существует. Достаточно слушать чистого, святого человека, чтобы избавиться от всех болезней, всех материальных страданий. Но кто из вас знал об этом раньше? В этом заключается проблема. Мы ничего не знаем. Понимаете? Поэтому что мы слушаем с вами? Каждый день. И вы приходите на прием к врачу и говорите, мне плохо. Тогда у меня вопрос к вам. А что вы слушаете? И кого вы слушаете? Вы каждый день слушаете только святых людей, да? Вот. В этом заключается проблема. Поэтому в ведическом обществе считалось, что если человек слушает не того, кого надо, или случайно услышал какую-то плохую фразу, тут же прямо уйти из этого места. Кроме того, если он совсем почувствовал, что мысль засела ему в голову, то что он должен сделать? Он должен встать под душ. Тут же прямо пойти и встать под душ. Потому что вода смывает осквернение. То есть если он услышал какую-то гадость, и он не может от этого освободиться, то здесь никаких шансов нет. Понимаете? То есть сразу возникают качели. Ты что-то плохое услышал, тебе надо или плохо думать о том, кто говорит это, или вместе с ним плохо думать о том, что он говорит. В любом случае ты осквернен. Понимаете? Это огромная сила. И тебе что надо делать? Тебе надо просто от этого отвлечься, понимаете? Просто отвлечься, забыть эту фразу и все. Это очень сложно, потому что через слух сознание другого человека проникает в самое сердце. Поэтому мы должны перестать слушать всякую ерунду, которую говорят вокруг нас. В этом заключается мудрость. Что такое мудрость? Что такое умность? Умность — это не смотреть куда не надо. А мудрость что такое? Не слушать, кого не надо, и слушать, кого надо слушать. В этом заключается мудрость. Мудрый человек обретает все в этом мире. Умный человек, по крайней мере, может сориентироваться, что ему делать, что ему не делать. Поэтому мы не должны смотреть, куда не надо, не должны слушать, кого не надо. Итак, это голова. Голова должна говорить то, что нужно. Поэтому человеческое общество без головы лишено всего. Лишено истинного знания, лишено счастья, процветания, успеха, и жизнь всех людей в этом обществе бессмысленна. Теперь мы дальше пройдем, мы опустимся ниже. У нас есть грудь и руки. Это олицетворение защитников и руководителей. Это те, кто управляет этим обществом. У них тоже есть определенные качества. Все люди делятся на эти категории, все абсолютно, без исключения. Мы уже рождаемся с этой природой. Если ребенка неправильно воспитывают, не по его природе, то он становится несчастным, даже если он обретает очень глубокое знание какое-то. Поэтому мы должны сейчас очень четко разобраться в качествах человека. Если человек и ребенок, он целыми днями хочет что-то изучать, читать, ему неинтересно играться там и торговать, еще что-то делать, ругаться с кем-то там, отвоевывать что-то, или просто мастерить, это значит, что он должен стать головой. Он должен стать святым или ученым. Не нужно заставлять его делать то, что он должен делать по своей судьбе. Он уже родился таким, понимаете? Но все равно потом будет переучиваться, потому что то, что вы ему даете, это ему совершенно неинтересно, не нужно, просто не пригодится в жизни. То же самое человек может родиться руководителем. Он уже когда рождается, у него очень гордый прямой взгляд. Но как определить такого ребенка, который обладает такими качествами? Если он увидит, что кто-то делает неправильно, он тут же прямо подойдет и скажет, даже если будет хоть кто, ему совершенно безразлично. Он очень с большим почтением относится к старшим, вот, и защищает младших, такой человек. Это он обладает такими качествами уже с рождения. Если кто-то, допустим, говорит, я должен стать руководителем, на предвыборной кампании, да? Надо смотреть, обладает ли он качеством, потому что не все могут обладать качествами руководителя. Для чего нужен хороший руководитель? Вы знаете, что если у нас в обществе просто два фактора, хороший руководитель и голова будут присутствовать, то есть грудь, руки и голова, то это общество превратится в цветущий сад. Буквально за 5-10 лет. Все общество, вся наша страна превратится, или город, или, допустим, завод, где появляется такой человек, он превращается в цветущий сад. И все люди испытывают очень много счастья от этого. Это очень важно знать, кто является настоящим руководителем. Какие его основные качества? Честность. Это основное качество. Он очень справедлив. Он никогда не будет делать неправильно. Его невозможно заставить это сделать. Смелость. Он может встать против кого угодно. То есть он может поставить грудь против кого угодно. И он не боится смерти, такой человек. Не боится даже умереть. Но самое ужасное для него, это когда его считают недостойным. Когда он опускается в грязь, его честь опускается в грязь, когда он делает что-то недостойное, это для него равносильно смерти. Такой человек уже не может выжить, он просто умирает от болезни сразу. За год, за два он чахнет, и он не может, если он сделал что-то недостойное. Поэтому такой человек не просто не может делать ничего недостойного. Это такова природа просто. Вот. И он не может совершенно видеть, когда обижают слабых. Он не может на это смотреть. Если кто-то рядом с ним обижает кого-то, допустим, его враг или человек, который сделает гнусные поступки, если он упадет на колени перед ним и начнет просить прощения, тот его простит. Даже если тот будет очень гнусный, совершенно. Вот в этом заключается качество такого человека. Он очень справедлив. Но если человек не признает свою вину, он ему тут же накажет. Поэтому, когда есть такие люди с такими качествами, все воры, мошенники, жулики и насильники выводятся сами. Их даже не надо выводить. Они сами просто из общества выводятся, потому что в зависимости от руководителя создается определенная атмосфера в обществе. Как бы он распространяет свою силу, он управляет всем, постепенно создается определенная атмосфера. И они не выдерживают этой атмосферы, они просто уходят, в другую страну уезжают, они не могут существовать, понимаете? Так же, как меня спрашивают, как тараканов вывести из квартиры. Точно так же. Когда вы создаете чистую атмосферу в квартире, тараканы, так как они склонны к грязи, психической грязи, они сами уходят из квартиры. Им уже там не нравится просто. Точно так же мошенники уходят из той страны, которая есть хороший руководитель. Но почему в нашем обществе нет хорошего руководителя? Потому что мы его не заслужили. Потому что я не заслужил. В этом заключается правильное понимание вещей. Если мы думаем, что нет руководителя, потому что они все плохие, я хороший, и мы начинаем кричать на всех, в этом заключается проявление глупости. Потому что нам по природе, по нашей, положено родиться в той стране за наши прошлые поступки, в которой нет хорошего руководителя. И даже на этой земле сейчас вряд ли мы найдем хороших руководителей где-то. Поэтому это не место для курорта здесь, где мы родились. Это мы должны точно тоже понимать. Тогда у нас будет правильное отношение к тому, что мы должны здесь делать. Если мы понимаем, что здесь не место для наслаждения, где мы родились. Поэтому мы должны осознать это. Кто такие руководители? Это очень важно. Почему мы должны осознать? Потому что существует другое высказывание Чинаки Пандита. Он говорит, что тот человек, который работает под руководством мошенника, неминуемо погибает или разоряется. Вы должны знать, под чьим руководством вы работаете. Иначе неминуемо приходит беда. Следующий класс общества, который олицетворяет живот и бедра человека, это торговцы. Торговцы — это люди, которые обладают следующими качествами. Их основная черта характера — это понимание полезности. Они понимают, что полезно, что бесполезно. Непонимание выгоды — их основная черта характера, как вам кажется, да? А понимание полезности. И если человек видит что-то в чем-то пользу, он может отдать большие деньги за это. Это качество такого человека. Например, вы знаете, в России были купцы, в 14-м году еще они были, да, которые были огромными миссионерскими качествами обладали. Они могли спонсировать все, что угодно. Если в этом был смысл, если они видят полезность. И таким образом эти люди, они поддерживают все благотворительные начинания, которые только существуют в стране. Где взять деньги на то, чтобы построить церковь или на то, чтобы накормить нищих? Где взять такие деньги? Есть люди, которые обладают этими качествами. Они видят полезность в том, чтобы накормить нищих, тогда никто не будет воровать. И они обладают качеством, они понимают, как правильно что сделать, как обменять товар. Они знают все это. И самое главное занятие таких людей, знаете, в чем заключается? Это поддержание чего? Поддержание коровы, непонятно, да? И хлеба, и зерен. Они должны защищать корову, то есть они должны очень много сил, люди такого класса должны отдавать тому, чтобы было много коров, которые дают много молока. И они должны способствовать тому, чтобы был большой урожай зерновых культур. Это дает богатство сразу. Всем это дает богатство. Почему? Потому что молочная пища находится в благости. И люди, которые едят молочную пищу, они тоже находятся в благости. Если человек находится в благости, ему не хочется воровать. Там, где нет воров, там существует богатство и процветание. Зерновая же пища дает силу уму. Поэтому зерновая молочная пища является основой для того, чтобы все было благополучно. Так было основано ведическое общество. Во всех городах и селах было очень много молочных продуктов. Они были дешевые, их было много. И зерновых продуктов тоже было много. Нам эту науку понять сейчас очень трудно. Нам кажется, что надо много видеомагнитофонов. Но на самом деле это не так. Человек должен правильно питаться. Тогда он будет иметь естественную радость, идущую из живота. Кроме того, он должен общаться, правильно общаться и правильно устроить свою жизнь. И тогда он достигнет счастья. А не того, будет он иметь видеомагнитофон или не будет иметь. Следующий класс людей олицетворяет ноги. Это рабочие. Основное качество рабочего – это любовь к труду. И он же обладает качеством смиренности и подчинения. Теперь мы скажем, но я не отношусь ни к тому, ни к другому, ни к третьему, ни к четвертому. Я спорю со всеми, не хочу быть смиренным, но кроме того, чтобы работать, я ничем не занимаюсь. Существует также еще и отсутствие хороших качеств для того, чтобы относиться к одному из этих четырех классов. Может человек быть ученым, но недостойным. Человек может быть, допустим, правителем, но недостойным. Он также может быть торговцем недостойным и может быть недостойным рабочим. Это общество существует как единый организм. Оно существует уже во Вселенной. И существуют законы, которые двигают нашей общественной жизнью. Эти законы можно прочитать в Ведах или в своем сердце. Поэтому существуют определенные законы взаимоотношения в семье. Семья была тоже создана, это божественная структура тоже. Поэтому Чинаки Пандит говорит, что женщина выходит замуж только один раз. Это значит, что второй раз уже будет немножко не так, сработает по-другому. В этом заключается удача или неудача человека. Мы сейчас с вами разберем сначала, кто такой мужчина и кто такой женщина, потому что многие вообще не понимают этот вопрос. Для чего у человека рождается мужчина? Мужчина — это тот, кто ведет семью к Богу. Это тот, за кем должны идти. Мужчина приводит всех к освобождению. В этом заключается истина, истинное понимание вещей. Мужчина — это тот, кто дает освобождение семье от материальных страданий. Потому что цель человеческой жизни — это очистить свое существование и подняться на высшие планеты или сразу же отправиться в духовный мир, если это возможно. В этом заключается смысл нашего рождения. Когда человек понимает, для чего он рождается, тогда ему легче будет понять, как ему надо существовать и чем ему надо заниматься. Итак, разные трактовки. Значит, самый простой вариант — мужчина нужен для того, чтобы зачинать детей. Первый вариант. Такое отношение к мужчине что рождает? Кобелинное настроение. Если он не может уже зачинать детей, значит, он уже не мужчина. Значит, надо найти другого мужчину, который может еще это сделать. Следующий вариант — это мужчина — это глава семьи. Уже неплохо. Но если глава семьи не учит семью ничему хорошему, то какой смысл тогда в таком главе семьи? Чему он научит? Все относительно. Есть два варианта слушания. Мы разбирали на прошлых лекциях. Первый вариант идет от разума, второй вариант слушания идет от чего? От ложного эго. Поэтому надо научиться слушать от разума. Надо спрашивать, почему это так? В чем смысл того, что человек говорит? Если хочешь слушать, а если видишь, что нет смысла слушать, то лучше уйти. Какой смысл слушать того, кому ты не доверяешь? Поэтому давайте определимся сейчас здесь. Хотим мы слушать или не хотим. Итак, глава семьи — это уже более возвышенное понимание вещей. Но с таким пониманием мира и покоя в семье не будет. Потому что если женщина относится к своему мужу просто как к главе семьи, то это дает не всегда счастье в конечном счете, потому что если она не пытается в нем видеть того, кто ее ведет к самосознанию, она не пытается видеть в своем муже такого человека, если, то это значит, что ей все равно, как он руководит, что он говорит, как он делает, и это значит, что дети воспитаются не так, как надо. Он просто глава семьи, он просто управляет, он говорит, иди делай то, иди делай все, иди обманывай, иди еще что-то делай, я глава семьи, ты понимаешь? Такое же бывает, вы знаете, такое бывает. Нравственный человек, воспитывается ребенок нравственным, и он понимает, что его отец – это глава семьи. Но он не понимает, для чего нужен отец вообще. Ребенок должен понимать, для чего нужен отец. И мама должна понимать, тогда будет гармония в семье. Вот знаете, у нас есть психология семьи. Она основывается на каких-то манипуляциях. Надо сказать друг другу так, подойти друг к другу так, и тогда будут хорошие отношения. Ничего подобного. Хорошие отношения будут тогда, когда мы поймем, для чего кто нужен. Тогда уже мы будем понимать, как относиться надо к человеку. Итак, мужчина в семье — это тот, кто ведет к освобождению. Точно так же, как и сын для отца. Кто такой сын для отца? Как надо к сыну относиться? Сын с санскрита переводится «путра». «Пут» — это «ад». Тот, кто избавляет от адских страданий. Сын — это освободитель для отца. Отец должен воспитывать так своего сына. Если отец сошел с правильного пути, то за то, что он не воспитал свою семью правильно, он попадает в ад. А сын — путра. Это тот, кто освобождает отца из ада. Именно сын освобождает. Или сын дочери может освободить своего дедушку из ада. Ему достаточно просто думать об этом человеке и предлагать ему плоды своих благочестивых действий. Вы знаете, что это возможно? Можно, допустим, сделать какой-то хороший поступок и сказать, я это сделал, себе просто сказать, потому что сверхдуша находится в сердце. Я это сделал для того, чтобы было хорошо моему дедушке. И если это сильный благочестивый поступок, мгновенно он освобождается от страданий. Такова сила. И так делали в ведические времена. Поэтому люди, они были достаточно смелыми, потому что они чувствовали, что у них есть защита. Поэтому мы должны быть серьезными в понимании вещей, как надо воспитывать своего сына, кто является сыном. Отец должен знать. Поэтому имеет значение, если мужчина в семье, есть смысл в этом. Мы должны это понять тоже, в этом есть смысл. Итак, отец — это тот, кто ведет к Богу. Тоже такая мать, иньская энергия, это та, которая оберегает семью. Она бережет семью от разрушения. Хранительница. Да, она не дает разрушиться семье. То есть разрушение семьи зависит от женщины или сохранение семьи. Зависит только от женщины, как она себя будет вести в каких-то ситуациях. Видите, как получается? Знание закона сразу понимание вещей возникает. От женщины все зависит в семье. Итак, качество отца — это стремление к истине. Он должен изучать, очень много времени уделять тому, как правильно жить. Он должен все точно рассчитать, понять, как правильно жить в семье. Когда отец этим не занимается, так как мать является защитницей благочестия в семье, это единственный человек, который может мужчине сказать, «Дорогой мой муж, ты такой умный, такой возвышенный, такой хороший, у тебя столько качеств хороших, но ты почему-то с нами не делишься и не рассказываешь нам о честности, о доброте, о красоте, о справедливости, не ведешь нас дорогой, которая нам даст счастье». То есть женщина относится вот с большим почтением всегда к своему мужу. И именно так она должна к нему обращаться. И теперь, как, допустим, если муж выпивает, как ему помочь? Какие варианты? Любить его, посадить и сказать, я тебя так люблю, вот тебе рюмочка, пожалуйста, выпей за мое здоровье. Дальше следующий вариант. Любить еще больше – это хороший вариант, на самом деле. Но как любить? В этом заключается проблема. Мы не знаем, что такое любовь. Женщина — это та, которая призывает и вдохновляет мужа к совершенствованию. И тем самым она достигает счастья в своей жизни. Что значит вдохновляет? Это значит, она сама обладает такими качествами, потому что женщине по природе больше дано стремление к целомудрию, к честности, к порядочности. Вот именно просто по природе. Женщине не обязательно сильно образовываться, она уже имеет эти качества. Но мужчине для того, чтобы развивать эти качества, ему нужно трудиться очень много. Поэтому женщина, она просто призывает трудиться на благо семьи своего мужа. Она говорит ему с большим смирением: «Мой дорогой муж, я знаю, у тебя столько хороших качеств». Если женщина так не говорит своему мужу, то в зависимости от того, как она говорит ему, то получается такой результат. Например, кем бы вы хотели видеть своего мужа? Естественно, что некоторые уже и видят таким своего мужа. Например, если вы говорите своему мужу: «Ты как тряпка, ты ничего не соображаешь ни в чем, ты ленивый, как поросенок, ты не можешь защитить семью, ты не хочешь заниматься воспитанием своих детей, тебе неинтересно все то, что происходит с нами». Если это женщина, да, вы знаете, слушание — это очень большая сила, но проникает в самое сердце. И структура человеческого тела такова, что мужчина не может защититься от слов женщины. Совсем не может защититься, нет никакой защиты. А женщина не может защититься от слов мужчины. Поэтому мужчина должен больше всего бояться слов женщины, а женщина должна больше всего бояться слов мужчины. Поэтому если жена так говорит своему мужу, она просто его уничтожает. Все благочестие в нем, всю силу, все, что у него есть хорошего, она может у него уничтожить просто своими приговорами. Поэтому, что вы захотели? Теперь тест-проверка, какая я жена? Что вы захотели, то вы и сделали. Теперь посмотрите, что вы сделали. Посмотрите на своих мужей мысленным взором. И вот все, что вы смогли сделать за свою жизнь. Потому что вы же хранительница очага. Вы же все сделаете там, в семье организуете. Вот посмотрите, как вы вдохновляете своих мужей. По красноте носа можно определить. Женщина — это лицо мужчины. И наоборот тоже. Но надо понять, что мужчину надо вдохновлять, а не ругать. Это первое, что мы должны понять. Также мужчины должны что понять? Мужчины должны понять, почему такая жена. Чем ты занимаешься, такой женой становится, да? В зависимости от твоих дел. Женщина, она хочет видеть идеал в своем муже. Поэтому если мужчина занимается не тем, чем надо, если он не авторитет, не ведет себя авторитетно, то есть он показывает плохие черты характера, плохие качества, то женщина разочаровывается. Она кажется, что жизнь ее бессмысленна, что она вышла замуж не за того. Потому что по своей природе она уже хочет выйти замуж за того, за кого надо. Потому что она знает, сама она ничего не сделает. Ей нужен мужчина, который ее поведет. Она уже с рождения самого этого знает. Такова природа. Поэтому она выбирает, за кого выйти замуж. В чем заключается разум мужчины? Разумность мужчины заключается в том, чтобы пойти дорогой к истине. А разумность женщины в чем заключается? В том, чтобы правильно выйти замуж. В этом заключается проблема. Кто этого не понимает, тот страдает. Единственный способ правильно выйти замуж какой? Знаете, нет? Есть один способ только — правильно выйти замуж. Сердце можно спросить, и что хочешь сделать, но не выйдешь правильно замуж. Есть один способ. Только один. Благочестие. Благочестие, знаете, что это такое? Когда женщина целомудрена, она бережет свою чистоту до женитьбы. Тогда она сможет выйти правильно замуж. Может ли женщина сама беречь свою чистоту? Может, если она знает, как это делать. Итак, как женщине беречь свою чистоту для того, чтобы правильно выйти замуж и чтобы цель жизни была осуществлена? Как женщине беречь свою чистоту? Кто знает? Ничего никто не знает. Женщине беречь свою чистоту можно только одним способом. Женщина должна понимать, что она беззащитна, если она не будет находиться на всех этапах своей жизни под покровительством у мужчины. Дочка находится под покровительством у отца. Она всегда во всем советуется с отцом, как ей поступать в жизни. Жена советуется с мужем. Когда муж умирает, она советуется со своим старшим сыном. Она находится всегда под покровительством, и если женщина так поступает, она обретает покой и счастье. Поэтому, чтобы правильно выйти замуж, надо всегда находиться под защитой отца. Но сейчас смотрите, какие мы ошибки делаем. Во-первых, мы не знаем, что такое семья. Во-вторых, мы не знаем, как правильно выходить замуж. И поэтому девушка в первую очередь хочет избавиться от защиты своих родителей. И хочет, так сказать, гулять туда, куда хочется гулять. Знаете, что такое любовь? Любовь бывает разных видов. Любовь — это просто гармония. Гармония бывает на... У нас 7 чакров, 7 центров, на 7 этих чакрах бывает гармония. Когда девушка очень юная, у нее активизируются только нижние центры. С 14 до 18, до 20 лет еще сильно не работают остальные центры, они закрыты. Поэтому девушка в таком возрасте, она только чувствует любовь, которая идет через нижние центры. То есть она чувствует, что человек ей нравится. Это тот, кто ей нравится по нижним центрам. Эта любовь, она ничем не отличается от любви кошек и собак. Потому что у них точно так же эти нижние центры открываются, и они хотят тоже любви такой же. Что получается в результате такой любви? Страдания. Потому что совместная жизнь возможна только тогда, когда человек живет не просто с водителем, а с тем, кто может действительно дать счастье. Поэтому девушка для того, чтобы правильно выйти замуж, должна очень сильно находиться под защитой своего отца. Потому что в юном возрасте очень большую силу оказывает влияние противоположного пола.